Дорогие друзья, прежде чем говорить о пашковцах, хочется, в принципе, сказать о том, что существовал такой момент в обществе, очень сильное разделение между сословиями. Если мы сейчас это не представим себе, то нам будет трудно понять некоторые моменты, которые были в то время. Например, Достоевский в одной из книг, он описывает беседы с некоторыми людьми, и один человек, он так говорит, что дворяне, они вообще другого происхождения, нежели крестьяне. То есть это вообще отдельная категория людей. А крестьяне, это вообще чуть ли не животные, понимаете? И у некоторых людей было такое отношение. Были очень большие, разница в подходах к решению разных вопросов, даже языковой барьер, то есть российское общество в то время, дворянское общество, аристократическое, оно свободно говорило на французском языке, некоторые говорили на немецком языке, на английском языке, а обычное общество, оно говорило на русском языке и, как говорилось, даже с трудом умело читать. То есть в начале XIX века по статистике только 5% людей умело читать. К концу XIX века около 20% людей умело читать. И вот сейчас мы будем обсуждать эту тему, чтобы мы могли представить себе, в каких условиях жили люди. Конечно, не у всех было такое отношение, о котором я сказал в самом начале. Но, тем не менее, вот это разделение между классами, разделение между низшим и высшим обществом, оно было очень значительным. И вот мы говорили о штундистах, мы говорили о баптистах на Кавказе. И когда я думал на тему пашковцев, готовился, я представлял себе, как трудно было братьям, как трудно было организовать служение, как трудно было найти литературу, как трудно было найти места, в которых могли бы собираться братья и сестры. И вот Господь же это все видел. Господь видел, что необходима духовная литература, необходимо как можно большим слоям общества рассказать о Евангелии, как можно больше предоставить мест для собраний. Господь видел, как трудно будет детям Божьим, когда начнутся препятствия, когда начнутся гонения, и нужно будет ходатайствовать, и нужно будет сделать так, чтобы церковь могла дальше существовать. И вот сейчас мы будем говорить о пашковцах, через которых как раз Господь решил многие задачи, которые нужно было сделать для распространения Евангелия в то время. И текст «Они стремились к лучшему», то есть к небесному, особенно подходит к ним. Почему? Потому что эти люди, которые обладали, можно сказать, всем, нам сейчас трудно представить. Вот то, что было сказано, золотые приборы, столовые и так далее. Нам трудно представить, что имели эти люди. Они имели огромное богатство, огромное состояние. И они это оставили, они отдали это для того, чтобы приобрести Христа, для того, чтобы войти в небо и быть там с Богом. И для того, чтобы коснуться вот этого аристократического общества, которое имело все в то время в Российской империи, нужно было особый подход. Им можно было рассказать через рябошапку или еще как-то, но для того, чтобы иметь сильное влияние, для того, чтобы произвести вот это движение, вот это течение, было необходимо совершенно что-то непривычное для этого общества, которое существовало уже сотни лет. И предварительная, можно сказать так, подготовка петербургского общества, она началась чуть раньше. Я немножко об этом скажу. Перед вами Иоганн Госнер, человек, который очень много потрудился в разных странах, который был католическим священником, который как бы изменил подход к служению, который очень много посылал миссионеров в разные страны, и который потрудился в том числе и в России. Если кто-то видел буклет «Сердце человека», может быть, кому-то попадался буклет, когда в сердце человека разные животные, свинья, змея и так далее, приходит Христос, выгоняет этих животных из сердца человека, и потом они снова пытаются туда попасть. Вот автор этого буклета – это именно Иоганн Госнер. И в Европе, когда он начал расширять свою проповедь, за ним началась охота со стороны католической церкви, со стороны ордена иезуитов, и его товарищ был посажен в тюрьму, а за ним тоже вот-вот шли по пятам, и он, скрываясь и от них, уходит в Российскую империю, заходит с нее с юга и постепенно попадает в Петербург. И в Петербург он попадает как раз тогда, когда уже начало свою работу Российское библейское общество, и 4 года он находится в Петербурге. За это время он проводит колоссальную работу, он становится одним из директоров Российского библейского общества. Благодаря ему выходит российский Новый Завет на понятном русском языке в 1822 году. И он проповедует огромной аудитории. Он проповедует в соборе, Екатерининском соборе на Невском проспекте. Это был такой центральный собор, который был предоставлен католической церкви, который до этого также занял орден иезуитов. И как раз в это время орден иезуитов был выгнан из Российской империи, и ему предоставили возможность проповедовать в этом соборе. И еще в нескольких местах Петербурга. Его аудитория на тот момент составляла около 40 тысяч человек. Это люди, которые слушали. Очень интересно то, как он изменял служение, как он ввел служение на обычном языке, как он сам способствовал гимнам, которые появлялись, и он ввел пение общее для всего собрания, как он ввел участие полное и в чаше, и в хлебе, то, что было недоступно обычным мирянам. И вот как он описывает жизнь общества, в которое он попал. «Здесь мне явился большой народ, ищущий Господа. Здесь много страждущих. Они верят в то, что им говорится слово жизни. Они поглощают с волчьим аппетитом то, что им проповедуется. Люди всех сословий, наций и вероисповеданий, католики и протестанты, греки и евреи, татары, самоеды, киргизы, камчадалы, шведы и финны, немцы и французы, поляки и итальянцы. Короче, здесь находятся люди всех языков и наречий, которые нуждаются в наставнике, проповедующем евангелизм». И вот это было нечто невероятное для петербургского общества, когда люди вместо балов, вместо привычного такого времяпровождения приезжали на своих каретах в разных местах на проповедь, которую говорил Иоганн Госнер. Через короткое время он был выслан из России, проповедь прекращена, и вот эти зерна, они были посеяны на территории Петербурга. Но самое главное, конечно, это распространение Священного Писания. И сейчас мы уже подходим непосредственно ко времени пашковцев. Интересно, что когда основное время начала пашковцев – это 1874 год, основной руководитель пашковцев, Василий Александрович Пашков, он обратился в 1874 году. И первые 2 года он немного проповедовал, он очень глубоко изучал Священное Писание, он взял принцип каждые 2 часа в день изучать Священное Писание, потом заниматься прочими вопросами. И основная проповедь его началась в 1876 году. как говорят, говорили современники, он за короткое время, за несколько лет, мог наизусть значительную часть Нового Завета рассказать. То есть очень большие части Нового Завета он уже знал наизусть. И к этому же времени, 1876 год, выходит полная Библия на понятном российскому народу языке. Вот здесь перед нами, так как выглядела Библия на славянском языке, и первое издание 1876 года. Как раз это совпало с распространением пашковцев. И вот я уже говорил, что было необходимо что-то необыкновенное для петербургского общества. И вот Господь нашел человека, который мог повлиять. Я думаю, что многие знают о лорде Редстоке, но я, тем не менее, остановлюсь на деталях его жизни. И вот именно детали, вот это некие конкретные моменты, они помогут нам лучше понять, насколько этот человек был способен повлиять на петербургское общество. Вот слева, здесь он перед нами, это молодой лорд, перед которым, ну скажем так, открыт весь мир. Справа картина, которая иллюстрирует общество того времени, это люди в цилиндрах, вот такая одежда, перчатки, ну и многое другое. И молодой лорд. Его происхождение, оно было, ну, он мог рассказать о своем родословии в течение тысячи лет. Вот все, что можно, все было в его жизни. Музыка, он занимался музыкой. Спорт, он занимался греблей. Образование, лучшее в мире образование он получил в Оксфорде. Карьера, когда он стал продолжать военную карьеру своих предков, его дед был адмирал, отец вице-адмирал, то в его полку было 20 тысяч человек. И командующий Англией того времени, герцог Ланкастерский, он говорит, у нас нет более блестящего офицера, чем лорд Редсток. Его, если посмотреть на его немножечко вот ближайшие родственные связи, то взять его жену. Значит, отец – член парламента. Мать была дочерью герцога Манчестерского. Вокруг него, его, ну, со стороны родителей, отца, отец, как я уже сказал, да, это аристократ, потомственный военный. Его мать также потомок вот этих вот лордов, герцогов. Его мать это была дочь управляющего Банком Англии. И я это специально вот рассказываю, чтобы мы могли себе представить, когда этот человек приехал в Петербург, и с ним начало общаться петербургское общество, то люди постепенно узнавали, кто он, кто его родственники, кто его жена, кто его родители. И эти люди, которые были непосредственно связаны с императором Российской империи, они сразу поняли, что это такой же человек, как они, такого же ранга, если не выше. И они совершенно по-другому воспринимали его речь. И вот этот блестящий человек, он получил, кроме этого, еще что-то удивительное вот при своем рождении. По материнской линии в его родословной были гугеноты. Мать очень серьезно относилась к изучению Библии, и он с детства читал Священное Писание, и даже иногда находил тексты, и приходил, показывал маме: «Мама, посмотри, смотри, какой я хороший текст нашел, вот такой текст или такой текст». И, ну, они обсуждали с матерью эти тексты. И со временем, когда он уже вот забыл, скажем так, вот это вот увлечение Священным Писанием своего детства, наступил период, когда это была страшная война, Крымская война, в которой разные страны воевали с Российской империей. Кстати, с нашей стороны вот в этой войне воевал, например, граф Бобринский, о котором тоже будем говорить, и тоже, который пережил сильнейшие потрясения во время этой войны и стал искать Бога. И вот во время этой войны происходит обращение Лора Дрезд-Кук, он понимает, что вот весь этот блеск, все, что было до этого, это ничтожно, и он принимает решение отдать свое сердце Богу и посвятить себя Евангелию. Когда он был на грани смерти, он говорит: «Настало время умереть, а я не готов». И вот дальше вся его жизнь направлена на то, чтобы подготовить всех людей к вечности и чтобы они узнали о Спасителе. Его проповедь была в разных странах. Перед нами картина, как вот в это время выглядел, ну, например, Париж. И в Европе он знакомится с петербургской знатью и получает приглашение посетить Петербург. Перед нами Петербург, конец XIX века. Это вид Невского проспекта. Так одевались люди, так выглядел транспорт на улицах. И современник, один из писателей, так описывает пребывание лорда Редстока. Он проповедовал не только в салонах, куда его приглашали, где он проповедовал на английском или французском языке. Он говорил с обычными людьми, но он не мог говорить, потому что не знал русского. Но он просто стоял на улицах и раздавал Новые Заветы. И дело в том, что вот это поведение, оно очень сильно повлияло на людей, которые занимали вот такие вот высочайшие посты в обществе. Они видели, как человек, который, ну, был, скажем так, одним из высших аристократов в мире, просто стоит и раздает литературу евангельскую людям, которые даже понимать его не могут. И он занимается этим целыми днями. Современник так описывает: «Лорд любит останавливать. Молча, но с лаской во взоре он сует в руки встречному человеку книжечку Нового Завета и идет далее, чтобы сделать такой же подарок другому. Бездонные карманы, длиннополые бекеши Редстока» — это такое пальто было в то время. «Перед выходом его наполнялись этими книжечками, и когда лорд возвращался, карманы его были пусты». Он совершенно изменил рацион. Он питался очень скромно. Иногда его рацион питания в день – это был просто кусок хлеба и стакан чая. Он изменил внешний вид, он перестал носить перчатки и так далее. Фамильные драгоценности, вот вазы, необыкновенный фарфор, кареты были проданы. Он стал ездить на телеге. То есть он совершенно изменил вообще подход. Он отказался от большинства слуг. Он оставил себе 10 слуг, потому что по английским законам меньше 10 слуг нельзя было иметь и оставаться членом высшего общества. А ему нужно было свидетельствовать и там, поэтому он оставил этот минимум. Но при этом его слуги – это были верующие люди. Когда к нему приходили какие-то высокопоставленные персоны, он представлял, и это так, это, например, работает садовник, он говорит: «Это мой брат Генри, познакомьтесь». И так далее. Брат во Христе, понимаете? То есть он ставил себя на самое низкое положение. Это был прекрасный пример для петербургского общества, в которое он попал. И при этом он никогда не привлекал людей красноречием, каким-то личным обаянием и так далее. Его задача была ввести человека в Священное Писание, и дальше Священное Писание уже работало с сердцем этого человека. И вот дальше мы будем говорить о людях, с которыми он начал общаться. И эти люди видели не только вот саму проповедь, не только само слово, но то, что это слово сделало с этим человеком. И они также меняли свою жизнь. Почему? Вот только что мы говорили о графе Корфе, который на золотом блюде, на золотых предметах кормил людей, которые к нему приходили из разных сословий. Потому что пример был от лорда Редстока. И вот граф Модест Модестович Корф – это ближайший помощник Пашкова. Это человек, который еще до того, как произошло его обращение, он уже начал раздавать евангельскую литературу. И это был один из руководителей пашковцев. На нем была ответственность за издательство. Он участвовал в служении заступничества. Он был вместе с Василием Александровичем проповедником в извозчищах, дворах, ночлежных домах, тюрьмах и так далее. Немножко забегая вперед, почему они выбирали такие места, например, извозчичьи дворы? Потому что очень многие люди приезжали в Петербург, столицу того времени империи, на заработки, были извозчиками, крестьяне с разных, совершенно разных территорий. А летом они уезжали в свои места, и они уезжали, уже познакомившись с Евангелием, некоторые с наличием духовной литературы, и через это Слово Божие распространялось в разные уголки Российской империи. Перед нами царское село. Сейчас это называется Пушкин. Туда приезжают люди на экскурсии со всего мира. Там стоят гигантские очереди. Это дворец императора. И вот, как Корф описывает, он впервые познакомился с императором в 5 лет. Его отец, который был другом императора, в 5 лет привел его во дворец. Также один из домов Корфа находился также в царском селе. И вот он описывает, что царь взял его на руки маленького, пронес его по всем залам вот этого дворца, представил его императрице и царской семье. Вот так началось знакомство этого человека. Он вырос при царской семье, он был другом царской семьи, и в дальнейшем он очень много сделал для церкви, потому что царская семья ему доверяла, и он был управляющим царского двора. А это картина выставки Парижа 1867 год, где он впервые знакомится с библейским обществом. Вот мы говорили о том, что возникли библейские общества, и он познакомился там. Он увидел Библию, он думал, что это нечто... Он вообще сразу не понял, что это такое. Вот настолько люди того времени, они были далеки вообще от того, чтобы просто изучать Священное Писание. Он думал, что это какое-то, ну, чуть ли не изобретение новое. Вот. Но ему понравилась сама мысль о том, что Священное Писание должно быть доступно многим. И еще не будучи обращенным, он начал распространять Священное Писание. Он получил с этой выставки 3000 экземпляров. И дальше десятки тысяч экземпляров он распространял. Еще одна участница вот, пробуждения того времени пашковцев – это Елизавета Ивановна Черткова. Вот там справа в зале висит стенд о пробуждении на севере, и там вот текст выбран: «И знатных женщин немало», когда была проповедь Павла и Силы. Так вот, в Петербурге община пашковцев, она очень сильно росла благодаря вот этим знатным женщинам. Прежде всего, 4 женщинам, 2 из которых были родные сестры, еще 2 тоже были родные сестры. И вот Елизавета Ивановна Черткова, слева мы видим ее в более молодом возрасте, так вот одевались люди того времени. И это был человек, если по Благовещенскому мосту из Васильевского острова переезжать в центр, то справа находится дом, в котором они жили до 1874 года. Туда на пролетке приезжал император без охраны. Это был частый гость в их доме, также императорская семья. И вот мы говорили про Рябошапку, он потерял 3 детей, прежде чем вот так сердце его раскрылось для Слова Божия. Здесь была примерно такая же ситуация. Петербург вообще это город туберкулеза. Сейчас научились с этим бороться, но тем не менее очень многие люди болеют. Тогда она называлась чахотка, это было, ну, страшное заболевание, потому что город построен на болотах. И вот у нее было 3 сыновей, умирает ее один сын, которому было 16 лет, и умирает ее 2 сын, которому было 10 лет. И она в таком страшном потрясении уезжает в Европу искать утешение в поиске, в том числе, прежде всего, в религии. И там, разочаровавшись во всем, она благодаря прекрасному стечению обстоятельств встречает лорда Редстока. Она получает утешение сама и приглашает его в Россию. И дальше эта женщина... Она, ну, из этих 4 женщин больше всех послужила распространению Евангелия. Вот, от самого начала она служила своим имением, она строила дома. Уже в эпоху более позднюю, когда в Россию приедет Фетлер, она построила сначала для него дом в гавани, для собрания, это было основное место собрания Фетлера, и потом свои средства, огромные финансовые средства она вложила для того, чтобы был построен дом Евангелия. Еще одна женщина – это Наталья Федоровна Ливин. Здесь мы видим ее вместе с ее семьей. Ее муж также был другом императора. И когда император в 1881 году был убит, ее муж совсем немного времени пережил, у него было сильнейшее потрясение, и он тоже ушел в вечность. Настолько они близко были, сердечно связаны с императором. И она была княгиня из также потомственного аристократического рода. Она открыла двери своего дома для распространения Евангелия. Ее дом в течение десятков лет, в период самых тяжелых гонений, был открыт, когда другие дома молитвы во времена гонений 90-го были закрыты. Там проходили Евангелия, там жили евангелисты, туда приезжали различные братья. И вот это был основной дом молитвы в Петербурге. Вот он перед нами, сейчас он так выглядит, находится он на Большой Морской улице. Вот внутри него прекрасные залы. Там появился Малахитовый зал до того, как он еще появился в Императорском дворце. Сам дворец построен по проекту архитектора Монферрана, того самого, который построил Исаакиевский собор. И очень много было связано с этим домом. Здесь работала воскресная школа, здесь работала организация по поддержке неимущих женщин, потому что пашковцы, когда началось давление, вообще сам период пашковцев, основное обращение происходит в 1774 году. Лорд Редсток, всего 3 года ему дали побывать в России, потом, как сейчас говорят, его виза была закрыта навсегда. Он не мог больше после 1877 года он не мог больше попасть в Россию, но за 3 года было сделано очень много. И период, когда уже здесь церковь развивалась, только получая какие-то письма, получая поддержку через других людей, но без лорда Редстока. И первые 5 лет относительная свобода. С 1879 года начинается давление, им все меньше и меньше дают возможность собираться в своих домах, и они придумывают разные способы. Они открывают дешевые столовые, в которых висят тексты и в которых говорятся проповеди, они открывают специальные мастерские, они открывают ночлежные дома и так далее. То есть свои финансы, свои способности, свои связи они вкладывают для того, чтобы открыть как можно больше мест, где, в принципе, можно говорить о Боге. Родная сестра Натальи Федоровны Ливин, это княгиня Гагарина, тоже очень интересная судьба. Ее крестным был сам император, также имела огромное состояние, коллекции картин, в нескольких губерниях поместья. И вот это все она положила у ног Христа, увидя совершенную красоту Иисуса Христа. И вот это ее перемены были удивительные. Изменился ее внешний вид, изменился ее подход. В ее доме проходили собрания. Вот он слева, это соседний дом, также архитектор Монферран, Большая Морская, дом 45. Сейчас там дом Союза композиторов в Петербурге. И вот в этом доме, например, один из залов, он был так вот отделан, даже потолок таким вот инкрустирован дубовым паркетом. Здесь проповедовал Рябошапка, здесь проповедовали братья наши, это и Каргель, и Бидекер, и Редсток. И она также посвятила свое имущество, все свои способности для распространение Евангелия. Еще один человек, о котором я уже упоминал, говоря о Крымской войне, это граф Алексей Павлович Бобринский. Вот, это прямой потомок императрицы Екатерины II. Это министр путей сообщений. Как раз в 1974 году он оставляет вот этот пост министра путей сообщения Российской империи. Господь через лорда Редстока вот касается его сердца. И этот человек, он даже очень во многом послужил своими способностями. Его еще называли русским Спирженом. Он был очень красноречивый человек. Он изучал до этого философию и мог очень разносторонне рассказывать о каких-то явлениях, каких-то моментах. Он, здесь перед нами его дворец, он находится, с одной стороны выходит из сада, этого дворца выходит на Мойку, а с другой стороны он выходит на Галерную улицу рядом с Невой. Сейчас там находится институт Государственного университета Петербургского, один из институтов Государственного Петербургского университета. этот человек, когда Иван Вениаминович Каргель приехал в Петербург, он был его переводчиком, потому что Каргель еще плохо знал русский язык, а Бобринский свободно говорил на языках, и он во время собраний переводил Каргеля, и постепенно Каргель, он уже освоил русский язык и говорил свободно. Этот человек принимал к себе в дом, и в его доме были собрания, в основном в его доме были собрания по субботам. Этот человек принимал различных людей, которые обращались в больницы и так далее. Его семья принимала и помогала как-то дальше устроиться в жизни. Он в разных аспектах служил евангельскому движению. Его поместье загородное служили евангельскому движению. Дальше уже переходя к семье Василия Александровича Пашкова, вот перед нами супруга Василия Александровича Пашкова, Александра Ивановна Пашкова, она также была одна из четырех женщин, которые прежде всего служили в разных направлениях пашковцев. Благодаря ей пришел ее муж к вере, благодаря ей были открыты эти дома. Она участвовала в разных способах евангелизации. Она вела переписку с теми людьми, которые занимались с женами тех, кто посвятил себя миссионерству. Всячески помогала. И вот перед нами Василий Александрович Пашков. Интересно, что это был особый полк, кавалергардский полк. Его основал, первым полковником этого полка был сам Петр I. Вот это был особый полк. И высший чин, который можно было получить, это был полковник этого полка. И Василий Александрович Пашков, человек, который обладал в разных губерниях огромным имуществом от севера до Сибири, это были и медные заводы, это был и конный завод, и даже была известная пашковская порода, он выводил лошадей, которые продавались в Нижнем Новгороде, в других местах. Сейчас она больше известна как русский рысак. И этот человек, благодаря особым качествам, вот Господь нашел такого человека, через которого очень многие люди приходили к Богу. У него были вот такие вот качества щедрой души, открытости, смелости. И при этом он очень сильно полюбил Слово Божие. Я уже говорил, что вот к тому моменту, когда его выслали из России, он практически выучил Новый Завет. Этот дом, так он выглядел во времена Пашкова. С левой стороны он смотрит на набережную, и окна в собрании, где проходили, они смотрят как раз на Неву. После того, как он был выслан, через некоторое время этот дом был продан французскому посольству. Вот так сейчас выглядит этот дом сейчас. Там находится, в советское время там находилось, там жил Иоффе, такой знаменитый академик, и это был институт Академии наук. Это, я не все комнаты, но некоторые комнаты, я покажу, как выглядел дворец Пашкова изнутри. Это одна из комнат дворца Пашкова. Это один из залов дворца Пашкова. То есть это были огромные залы с вазами, с колоннами, с роялями. Первая молодежь, которая пела на этих собраниях, это были его дочери и дочери его ближайших пашковцев. Интересно, евангельские песни у этого рояля, я себе выписал, так одно из сообщений. Трое из этих молодых девушек были дочери хозяина дома Пашкова, трое дочери министра юстиции, графа Палина, и две княжны Голицыны. Вот Софья и Ольга Пашкова, они часто пели дуэтом. Это еще один из залов в доме Пашкова. Нужно отметить, что все дома его были открыты для служения, но особенно дом на набережной, на французской. В этом же доме находилось издательство, и отсюда развозились миллионы издательств. В 1876 году было открыто общество духовно-нравственного чтения, через которое распространялось очень большое количество литературы. Это были миллионы экземпляров. это было то, что было трудно сделать в то время баптистам, было трудно сделать штундистов, но это сделали пашковцы, они распространялись везде. И Василий Александрович, он был очень общительный человек, и вообще пашковцы, и они вели переписку. Они вели переписку с баптистами, вели переписку со штундистами. И его, все его стремление было на то, чтобы сделать единое евангельское движение во всей империи. Ну вот, например, перед нами известные книги «Духовная война. Путешествие пилигрима». Перевод, может быть, не все знают, это Юлия Денисовна Засецкая. Ее по отцу фамилия Давыдова. Денис Давыдов, генерал войны с Наполеоном и известный русский поэт. Его дочь переводила вот эту вот духовную литературу, которую распространяли пашковцы. Вот перед нами одно из, слева одно из первых изданий в 1882 году этой книги. Интересно, что отец Пашкова вместе с ее отцом, они вместе воевали против Наполеона, а потом вот дети вместе служили пашковцам, в общине пашковцев. Когда усилились гонения, как я уже сказал, в 1779 году, и дальше они продолжали усиливаться, 80-й год, 81-й год, особенно когда был убит император, в одном из писем Пашков пишет, что ну, его практически вынудили уехать, он был вынужден жить за границей, а также он был, должен был жить в одном из загородных поместье. Это его загородное поместье под Нижним Новгородом, Витошкино. И там также очень активно распространялось Евангелие. У него было имение под Москвой, в Нижнем Новгороде, в других местах. Везде он приезжал, он собирал людей, проповедовал, он организовывал там служение. Люди потом, которые выходили оттуда, они становились служителями среди пашковцев. Многие были потом арестованы, многие гонения были вот среди людей, которые вышли из поместий вот, пашковцев. Так выглядит сейчас современная вот эта вот усадьба его под Нижним Новгородом. Это его жена и дочери, они сидят в этом поместье. И еще не было вот этой высылки в 1784 году, но события, они все более и более нагнетались, им все меньше и меньше было возможности проповедовать, и они искали самые разные способы. И наступает 84-й год, и вот слева фотография императора Александра III принимает решение выслать Василия Александровича и Модеста Модестовича из России. И дальше эти братья, они продолжают свое служение в Европе, в разных странах, и продолжают служение в России через свои письма, постоянное общение. Вот основным проводником был в России Иван Вениаминович Каргель, через которого и финансы распределялись Пашковым. И Пашков вкладывает свое огромное состояние в строительство домов молитв. Вот мы были в Нововасильевке, там, где был съезд, вот, о котором уже говорили братья, в Приазовье в 84-м году, в 1884-м. Он также был построен благодаря Василию Александровичу Пашкову. И многие-многие другие места. После того, как Василий Александрович Пашков был выслан, руководство общины переходит к Ивану Вениаминовичу Каргелю. Я не буду подробно останавливаться сейчас о нем. Вот. Но это был человек, который был послан в Петербург, который окончил семинарию, который окончил школу в Гамбурге, Онкина, про это еще будет говориться, и который, познакомившись с пашковцами, он очень много сделал для развития Евангелия и стал руководителем общины после того, как основные вот руководители были высланы. Еще один человек, он есть и на стенде, о нем уже говорили, это Георг Мюллер. В 1883 году он приезжает в Петербург. Ему дали очень короткое время, буквально через 4 дня после того, как он приехал, у него пришло предписание о запрете проповеди. Но он в течение почти 4 месяцев продолжает оставаться в России, проповедует в разных местах, проводит 112 собраний за это время. И в это время, когда уже вот гонения, они они уже начинались, он дает такую очень сильную базу и утверждает верующих как раз в этот момент. И он благословляет, потом совершает молитву с Бидекером, чтобы Бидекер приехал в Россию и продолжал служение здесь, когда уже очень многие возможности поддержать церковь были закрыты. И он же крестит Василия Александровича Пашкова и княгиню Левин. Еще один человек, который во время пашковцев очень много послужил, это был Фридрих Вильгельм Бидекер. Человек, который был очень больной, который не мог без лекарств даже прогуляться со своей женой по улице. Вот. После обращения к Богу он совершенно меняет подход к жизни. Человек, который получил образование в двух университетах в Европе, который планировал открыть свое собственное учебное заведение в Англии, который бывал в разных местах от Европы до Австралии. Он принимает решение благовествовать всем, и особое место – это была Россия. И он, знаете, это не был какой-то такой фешенебельный вагон со всеми удобствами, это был вагон, который… То есть это вообще был не вагон. Когда я изучал, на каких средствах, как он перемещался по Сибири, с огромным количеством Евангелий, каким образом он устраивался, это был огромный труд. То есть, дорогие друзья, там это был обычный тарантас, вот мы уже видели здесь что-то подобное. Это была телега крытая, на которой даже не было рессор. Не было ни амортизаторов, ни рессор. На этом он перевозил свою литературу, и на этом он ехал сам. В этом он ночевал. В некоторых местах он написывает, что ехать можно было только ночью, из-за того, что это жарко, это такая обстановка. И это годы. Это не месяц или два, это год за годом. Самое тяжелое для России время. Он в разных местах проповедует. Его слушали люди от севера до юга, от запада до Дальнего Востока и Сахалина. В самые тяжелые места он попадал, он проповедовал огромному количеству заключенных и утешал наших братьев. При посещении наших братьев он старался передать письма, получить обратную связь, передать какие-то денежные средства, укрепить их, поддержать и так далее. О служении заступничества во времена пашковцев. Это был вот и доктор Бидекер, и вот это очень интересная женщина, это графиня Елена Ивановна Шувалова, человек, который очень много ходатайствовал за наших братьев. Ее муж, это был второй человек после императора, его еще называли Петром IV. То есть в России был официально император Петр I, и был Петр II, был Петр III. Его неофициально называли Петром IV. Это был шеф Главного жандармского управления. В один из моментов он решил поменять и поменял около 50 губернаторов Российской империи. Он же вел внешнеполитические связи, общался с руководством Европы, Англии и так далее. А его жена была пашковкой. Когда во многих местах, почти во всех, собрания были запрещены, в его доме собрания проводились. Вот эта мойка. Слева от нас, вот если представить еще влево от картины, от этой фотографии влево, находится Дворцовая площадь и Императорский дворец. Слева находится квартал Шуваловых. И вот это вот здание, оно же чуть позже. А вот там вот желтенькое здание вот влево, это остатки старого здания. Вот все это было желтым зданием. И здесь находился граф Шувалов, и здесь жила Елена Ивановна Шувалова. Здесь проходили собрания в этом доме. В этом доме жил Менонит Фаст, который помогал Проханову издавать издательство «Беседа», потому что он был учителем для семьи графини. В этот же дом приходил Иван Степанович Проханов. И очень много с Евангелием связано с этим местом. В 30 метрах, вот наискосок слева от этого дома, находится уже Императорский дворец. Буквально в 30 метрах. И когда собрания были запрещены, в этом доме проходили собрания. А вот справа мы видим дом барона Корфа, один из домов. Как я уже сказал, у него был дом в Павловске, а справа, вот здесь мы видим тоже на мойке, буквально в 5 шагах от Императорского дворца был дом барона Корфа. Еще один дом, также на Мойке, также в 5 минутах ходьбы императорского дворца. Я уже, заканчивая о Пашковцах, хотел сказать о бароне Николаи. Поместье его, также гигантское поместье Мон-Репо, оно находится на севере от Петербурга, на границе с Финляндией. Этот человек 40 лет оставил службу в тайном имперском совете, продал свою яхту, по которой он любил плавать по Балтийскому морю, и все свои способности отдал на распространение Евангелия. У него не было семьи, не было жены, не было детей. Его дом, вот этот вот на Мойке 30, и его поместье в Мон-Репо, оно было предоставлено для распространения Священного Писания. Там собирались конференции, он собирал студентов, он собирал людей, которые ищут и имеет желание изучать Священное Писание. Сам он говорил на 7 языках, проповедовал на 7 языках, проповедовал в разных местах, в разных университетах проповедовал и России, и Европы. И вот здесь он посвятил себя тому, чтобы среди молодежи распространять Священное Писание. Вот здесь один из вечеров, это больше его родственники, здесь его друзья на этой фотографии. Но здесь вот можно увидеть, как проходили общения, вот такие вот простые общения, когда были собрания запрещены во времена Победоносцева, просто по домам. Ну, видите, рояль, свечи, играет какое-то музыкальное произведение. Вот так, чтобы мы представили себе обстановку того времени. И уже заканчивая, что можно сказать? Вот то, что делали эти люди, то, что они предоставили свои финансы для того, чтобы в церкви были молитвенные дома. И это касалось и пашковцев, это касалось и баптистов, это касалось и штундистов, свои способности. Это вот неотъемлемая часть их служения. Они, благодаря им, вот, дальше мы видим вот это общество евангельских христиан-баптистов. Пашковцы, они начали, сначала они назывались рецитакисты, потом пашковцы, потом они начали называться евангельские христиане, а потом евангельские христиане-баптисты, мы имеем вот такое сейчас название. И от служения в России до служения в разных странах, потому что вот люди, которые разъехались потом с этих вот кружков, с этих общений, с этих собраний и в доме княгини Левин, и у барона Николаи, и в других местах. Они потом проповедовали, и люди, которые были в этом обществе, потом становились один из, например, руководителей «Свет на Востоке», человек, который вышел из вот этого вот кружка барона Николаи, миссии, которые работали в Африке, общество по изучению Священного Писания в Швейцарии, во Франции. Это были люди, которые в молодежи, таком вот в молодежном возрасте, молодом, они как раз общались с пашковцами и слушали эти беседы. И вот изучая эту историю, смотря на то, как люди умели увидеть вот это богатство Христа и все свое преимущество, свои родословные, свои несметные богатства, вот так положить у ног Христа, пусть и нас Господь благословит, чтобы и мы могли все, что возможно, пожертвовать ради нашего Господа. Пусть нас Господь в этом благословит. Аминь.